Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Тверской суд Москвы 11 марта рассмотрит по существу уголовное дело аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Этот процесс изначально является незаконным, и судья допускает заведомое нарушение закона.
12 марта в США в суде Колорадо начнется процесс над Джеймсом Холмсом, застрелившим в июле 2012 года более 10 человек на премьере фильма о Бэтмене.
Маньяки, массовые убийцы не вписываются в какой-то один психологический тип.
Во вторник 12 марта исполнится 10 лет со дня убийства премьера Сербии Зорана Джинджича.
Для Сербии, мне кажется, гибель Зорана Джинджича была близка к политической катастрофе.
13 марта – 75-летие аншлюса Австрии нацистской Германии.
Оценки, в какой мере Австрия и ее граждане участвовали в преступлениях, совершенных нацистами, расходятся.
Слушание в Верховном суде России 14 марта по жалобе семьи убитой журналистки Анны Политковской на приговор Дмитрию Павлюченкову.
Мы полагаем, что приговор подлежит отмене.
Подготовка к саммиту ЕС в Брюсселе, который пройдет 14-15 марта.
Для европейцев конкурентоспособность никогда не может быть только лишь одним сокращением расходов на товары и услуги.
В эту среду в чилийских Андах состоится презентация супермощного и суперсовременного радиотелескопа «Алма».
Инаугурация для телескопа почти то же самое, что для президента.
И 17 марта ирландцы и любители ирландской культуры во всем мире отпразднуют в очередной раз День Святого Патрика.
Везде господствует зеленый цвет. В одежде, на флагах, украшениях, сцены.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. В понедельник Тверской районный суд Москвы приступит к рассмотрению по существу дела о налоговых преступлениях в отношении руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и бывшего сотрудника фонда Сергея Магнитского. Обвиняемых на скамье подсудимых не будет. Магнитского, скончавшегося в матросской тишине в 2009 году, предполагается судить посмертно. Браудера судят заочно, так как Великобритания, гражданином которой он является, отказалась от сотрудничества с Россией по этому вопросу, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Назначить дату слушаний по существу дела Браудера Магнитского судье Тверского районного суда Москвы Игорю Алисову удалось лишь с четвертой попытки. На протяжении нескольких месяцев ему никак не удавалось добиться участия в деле официальных представителей подсудимых. Мать и вдова Сергея Магнитского назвали этот процесс незаконным и отказались в нем участвовать. Гражданин Великобритании Уильям Браудер, которому в 2005 году запретили въезд в Россию, тоже не направил в суд своих представителей. Его будут судить заочно. По решению суда защищать подсудимых будут назначенные адвокаты, которым ничего не известно о позиции доверителей. Собственно, и понятие «доверитель» в данном случае весьма условно. Сергея Магнитского и Уильяма Браудера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Именно в связи с расследованием этого дела Магнитский был арестован, а 16 ноября 2009 года, спустя 11 месяцев содержания под стражей и через неделю после того, как ему было предъявлено обвинение, скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина». После его смерти дело о неуплате налогов было прекращено, а члены семьи Магнитского и правозащитники начали добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели юриста. Вместо этого в конце июля 2011 года Генпрокуратура России инициировала возобновление уголовного преследования скончавшегося Сергея Магнитского, объяснив это необходимостью исполнять постановление Конституционного суда России. Он признал противоречащей Конституции практику прекращения уголовных дел в отношении умерших граждан, если их родственники добиваются завершения расследования. Но родственники Магнитского ничего подобного не требовали. Более того, Наталья Магнитская, мать скончавшегося юриста, через своего адвоката передала в суд заявление, из которого следует, что лицо, принявшее на себя функции защитника Сергея Магнитского, изначально будет действовать вопреки его интересам, говорит адвокат Николай Горохов.
Этот процесс изначально является незаконным, И судья, принявший это уголовное дело к своему производству, вместо немедленного возвращения его материалов вместе с обвинительным заключением прокурора допускает заведомое нарушение закона. Ну и само рассмотрение этого уголовного дела, оно незаконно, потому что оно незаконно было возобновлено. Конституционный суд Российской Федерации, он предоставил только право близким родственникам требовать возобновления расследования с целью возможной реабилитации. Этим же правом воспользовался заместитель генерального прокурора Грин, который не вправе был этого делать. Суд, который выносил постановление 14 июля 2011 года, он указал, что закон, кодекс в том числе, он должен быть приведен в соответствии с этим постановлением, где должен быть определен круг лиц, которые вправе требовать и обращаться по поводу возобновления уголовного дела с целью возможной реабилитации. Должны быть предусмотрены права этих лиц в уголовном процессе. Этого ничего за полтора года сделано не было. Поэтому никто не вправе сейчас участвовать как представитель Сергея Магнитского в этом процессе, как представитель близких родственников Сергея Магнитского. В законе этого права нет.
Адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов считает, что в настоящее время в Российской Федерации справедливый суд в отношении его бывшего подзащитного невозможен, учитывая тот фон, который эта история приобрела после того, как Магнитский скончался.
Это еще одна попытка или просто попытка показать всем. Дело Магнитского было в суде, суд признал в его действиях наличие всех признаков состава преступления и прекратил дело в связи с его смертью. А потому, оглядываясь на 4 года назад, мы вам все можем сказать, что его законно посадили в 2008 году в тюрьму, его держали там в течение года, и он там скончался.
На днях стало известно, что бывшему начальнику Магнитского Уильяму Браудеру предъявлены новые обвинения, на этот раз в хищении акций «Газпрома». Хищение заключалось в покупке акций компании в обход запрет на продажу их иностранцам. Авторство схемы, которая сделала это возможным, в МВД приписывают Сергею Магнитскому. Говорится и о мошеннических схемах накануне дефолта в России 1998 года, когда из Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет Republic National Bank, принадлежащий компаньону Браудера Эдмону Сафра, были переведены почти 5 миллиардов долларов, предназначенные для стабилизационных операций Центробанка России. Отследить эти деньги впоследствии не удалось, но, по словам источников, близких к следствию, на которые ссылается РИА Новости, именно после истории со стабилизационными деньгами Hermitage Capital под управлением Браудера начал активную инвестиционную деятельность в России. Одной из первых операций была скупка акций «Газпрома». Прокомментировать этот довод серьезно Уильяму Браудеру не удалось.
Это какая-то странная параноидальная фантазия российского правительства, которая теперь пытается свалить на меня и на Сергея Магнитского ответственность за весь дефолт 1998 года. Мне кажется, что на это даже отвечать не надо. Это просто безумие. Любой, у кого есть хоть малейшее представление о фактах, только посмеется над такой глупостью.
Причиной предъявления новых обвинений Уильяму Браудеру, по его убеждению, является принятый недавно в США акт Магнитского, на который российские чиновники ищут все новые и новые ответные меры.
Это реакция на принятие в США закона Магнитского. Российское правительство в отчаянии пытается что-то предпринять в надежде, что закон Магнитского не перейдет через Атлантический океан и не распространится на европейские страны, поскольку россияне хранят свои сбережения именно в Европе. Если Европа последует примеру США, то коррумпированные российские чиновники потеряют свои накопления и не смогут получить визу для поездки. А эта перспектива приводит в ужас практически каждого человека из ближайшего окружения Путина. Путин ясно показал, что он готов предпринять в ответ на этот акт во время пресс-конференции 20 декабря прошлого года. Он практически отдал распоряжение правоохранительным органам копать глубже в деле Магнитского. В результате сейчас проходят допросы родственников Магнитского. Следствие вызывает его коллег. Возбуждаются новые уголовные дела. И все это для того, чтобы остановить распространение закона Магнитского на Европу.
Вместе с тем Уильям Браудер отметил, что новые уголовные дела не повлияют на стремление сотрудников фонда Hermitage Capital добиться привлечения к ответственности тех, кто виновен в гибели Сергея Магнитского. Здесь считают, что он поплатился жизнью за то, что раскрыл мошеннические схемы, позволившие сотрудникам правоохранительных органов и чиновникам украсть из российского бюджета более 5 миллиардов рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 12 марта в США, в штате Колорадо, открывается судебный процесс над 25-летним Джеймсом Холмсом, который в июле 2012 года открыл стрельбу в кинотеатре в городке Аврора под Денвером, убив 12 и ранив 58 человек. На заседании будет зачитано обвинительное заключение, после чего Холмс объявит, признает ли он себя виновным по каждому из его пунктов. Тему продолжит наш американский корреспондент Евгений Аронов.
20 июля в кинотеатр, заполненный зрителями, собравшимися на полуночную премьеру фильма «Темный рыцарь. Возрождение легенды», зашел молодой человек в камуфляжной форме с волосами, выкрашенными в ярко-оранжевый цвет. В глазах его блестели зловещие темные линзы. Экстравагантная публика, пришедшая посмотреть фантастический триллер, обратила внимание на молодого человека странной наружности только после того, как он бросил в зал дымовую шашку и стал расстреливать из полуавтоматической винтовки зрителей в первом ряду. А когда в разгар бойни винтовку заклинило, пустил в ход пистолет. Это была ориентировка на Джеймса Холмса. Полицейские обнаружили его почти сразу, сидящего в машине неподалеку от кинотеатра. В момент ареста и в течение нескольких последующих дней, вплоть до первоначального слушания, он выглядел отрешенным, безучастным, совершенно спокойным. Уже позже сорвался с катушек и предпринял несколько попыток, вполне театрализованных, покончить с собой в тюрьме. В обществе в течение длительного времени живо дискутировался вопрос, здоров ли убийца психически в той мере, в которой это требует закон для того, чтобы он мог предстать перед судом. Холмс действовал очень планомерно и последовательно, рассказала представитель прокуратуры. Он заранее приобрел оружие и патроны, пытался за месяц до трагических событий вступить в стрелковый клуб. На мобильный телефон за недели три до случившегося снял вестибюль кинотеатра, все выходы из него, а также затворы на дверях. На сайте знакомств оставил свои снимки и подпись «Будете ли вы навещать меня в тюрьме?». Более того, он хитроумным образом заминировал свою квартиру и настроил стереосистему таким образом, чтобы она включилась незадолго до полуночи и воспроизводила на полной громкости одну и ту же песню. Соседи, по замыслу злоумышленника, вызвали бы полицейский наряд, который бы и сам подорвался, и отвлек внимание всех служб экстренной помощи небольшого населенного пункта от того, что в это время должно было происходить на другом конце городка, в кинотеатре, на премьере «Темного рыцаря». Адвокаты Джеймса Холмса еще не объявили, признают себя виновным их подзащитный или нет. Отчасти это реакция на то, что обвинение пока тоже не позиционировалось и не сообщило, будет ли оно просить для подсудимого смертной казни. Защита в течение нескольких месяцев откладывала начало процесса, прося судью прояснить, вправе ли прокуратура в штате Колорадо затребовать у психиатра конфиденциальные медицинские документы на пациента, совершившего убийство, но объявляющего себя невиновным по причине невменяемости. Обвинение доказывало, что и штатный Верховный суд, и Верховный суд США давно подтвердили правомощность такого запроса. На днях судья согласился с прокуратурой, устранив последнее препятствие к началу судебного разбирательства. Являются ли эпизодические встречи подсудимого с университетским психиатром основанием считать его душевно больным? Защита, видимо, намерена доказывать, что да, хотя шансов на успех в этом, по мнению экспертов, у нее практически нет. Общественность в деле Холмса, однако, волнует иное. Где проходит та грань психической неравновешенности, за которой человеку позволительно отказать в праве на приобретение оружия? Какая инстанция полномочна определять эту границу? Как в демократической стране, уважающей неприкосновенность частной жизни, централизовать доступ к информации о психическом здоровье граждан, желающих купить оружие? Ответы на эти вопросы имеются. Вполне вероятно, однако, что общественные дискуссии, которые породит открывающийся процесс, равно как и те, которые вызвали несколько других резонансных массовых убийств, недавно произошедших в Америке, вынудят эти ответы пересмотреть.
There is no single profile, that's for sure.
Маньяки, массовые убийцы не вписываются в какой-то один психологический тип, заявил в эфире общественного телевидения журналист Дэйв Каллан. Одни из них – социопаты в строгом клиническом смысле слова, у них отсутствует способность к сопереживанию и атрофировано чувство вины. Другие страдают глубокой депрессией и склонны к суициду. Третьи начисто утратили связь с реальностью, они психопатичны. Окружающих они считают суперзлодеями, которых необходимо уничтожить, чтобы спасти мир, а себя – супергероями. По словам Каллана, маньяки подразделяются еще и по возрастному признаку. Молодые имеют предрасположенность убивать абсолютно случайных людей, у тех, кто постарше, просматривается тенденция долго вынашивать планы мести конкретным обидчикам, чаще всего воображаемым. Массовые убийства – это не прерогатива Соединенных Штатов, хотя у нас они случаются чаще, чем в других странах. Интересно, что число таких преступлений стабильно. На протяжении последних 35 лет в Америке в год совершается порядка 20 убийств, числом жертв более 4. При этом географически группируются они весьма причудливо. В 80-е годы прошлого века большинство таких побоищ происходили в отделениях почты, потом это были рестораны и фитнес-клубы, но во второй половине 90-х, как и сейчас, это в основном учебные заведения и в первую очередь школы. Но обыденное сознание воспринимает то, что происходит сейчас, как эпидемию. Сказал Дэвид Каллан, автор бестселлера о массовом убийстве в 99-м году в колорадской школе Колумбайн, учиненном двумя подростками. Этому событию был посвящен также фильм документалиста Майкла Мура, выигравший «Оскара» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 12 марта 2013 года исполнится 10 лет со дня убийства в результате спланированного ультраправыми националистами покушения премьера Сербии Зорана Джинджича. О том, как сегодня в Белграде и в Европе вспоминают эту смерть и этого человека, я побеседовал со своим коллегой, знатоком истории и политики стран бывшей Югославии Андреем Шаром.
Когда вспоминают о политических убийствах, всегда, в первую очередь, наверное, интересно, как смерть достаточно давняя повлияла на общественное мнение и на расклад политических сил сегодня в той стране, где произошло это убийство.
Для Сербии, мне кажется, гибель Зорана Джинджича была близка к политической катастрофе. Это был политик, который способен был придать импульс демократического развития стране, которая до сих пор, в общем, не покончила с внутренними проблемами, связанными с национализмом, связанными с ключевыми моментами развития экономики. Страна находится на распутье между стремлением интегрироваться в Европейский Союз, в европейские структуры и тем, что объективно тянет ее в прошлое. Это сырьевая модель отношений с Россией, например. Незадолго до его смерти журнал «Тайм» назвал Джинджича самым перспективным политическим лидером в мире 21 века. Я думаю, это журналистика, но в этом определении была и своя правда, потому что на уровне других региональных политиков он отличался тем, что называется визионерство, концептуальным видением проблемы, большой харизмой, пониманием того, как работают западноевропейские демократии. Он был философом по профессии и много лет жил в Германии, знал, как работает западноевропейское общество, западноевропейские структуры демократические. И, конечно, наследник официальный Зорана Джинджича, Борис Тадич, который возглавил затем Сербию, в общем, во многом оказался не на высоте положения. Эстафета, переданная по неволе, конечно, Джинджичем, в общем, оказалась невыигранной, скажем так.
А сегодня абсолютно не осталось никаких туманных, темных, невыясненных обстоятельств и покушения, и смерти, и того, как после этого убийства повели себя и власти, и правоохранительные органы Сербии.
Картина совершения преступления была ясна довольно быстро. Другой вопрос – это вопрос о политических мотивах убийства Джинджича, о том, кто заказал это преступление, потому что вдохновителя и главного организатора, руководителя одного из специальных подразделений сербских силовых структур, Милорада Улемека по прозвищу «Легионер», арестовали, осудили уже, так же, как осудили и непосредственного исполнителя этого преступления, Звездана Йовановича. Они отбывают 40-летний срок лишения свободы. Процесс тоже был открытым, поэтому вот на нижнем уровне, уровне подготовки, планирования, кто кому платил, кто за кем следил, как все было, из чего стреляли, где лежал снайпер, это все известно и уже не подлежит никакому сомнению. Понятно, что эта группа заговорщиков действовала, если не в прямом сговоре, то под сильным влиянием каких-то групп интересов в тогдашнем сербском руководстве, а тогда происходила ожесточенная борьба между наследниками режима Слободана Милошевича и вот Новой Сербии, представленной как раз Зораном Джинджичем. Нити эти идут в руководство военной разведки и контрразведки. Дальше этого не пошло расследование, и мне кажется, что сейчас невозможно проведение такого расследования, которое назвал бы конкретных людей, которые были, ну, инспираторами, что ли, этого дела, в чьих интересах объективно было устранение Зорана Джинджича. Проблема национализма сербского не стояла бы так остро сейчас при жизни Джинджича. Понимаете, он обладал одной особенностью, крайне редкой вообще для политиков. Он был во многом политик-менеджер. Он рассматривал управление государством примерно как управление большим предприятием. У этого были свои плюсы и свои минусы. И он был политиком-прагматиком, четко видевшим цель и понимавшим, каким образом эту цель можно достичь. Не будь действий Джинджича, не ушел бы от власти Слободан Милошевич, и страна потеряла бы, конечно, еще дальше отстала бы в своем развитии от соседей по региону.
Сербское общество сейчас по-прежнему поляризовано и расколото на ультралевых и ультраправых, на ультраевропейцев и ультранационалистов, или все-таки большая часть его представляет собой какой-то такой умеренный центристский костяк?
Когда мы говорим о балканских странах, об общей Югославии и о Сербии, прежде всего, там говорить вот традиционной такой меркой левое и правое довольно сложно. Там немножко по-другому организована политическая жизнь, спектр политический. Там все крутится вокруг проблемы исторических ран, болей, фантома минувшей войны. В основном это вопрос, связанный с национализмом. То есть человек, например, левый или правый, и в то же время националист. Он хороший или плохой? То есть тут сильно очень вот влияют эти националистические штуки, отношение к сербской истории, к войне. Общество, конечно же, расколото. Я бы сказал так. Есть европейская Сербия, и есть Сербия такая традиционная, балканская, Сербия, которая основана на традиционных ценностях, связанных с представлениями популярными, в общем, скажем так, минувшие десятилетия. К сожалению, как мне кажется, силы этой европейской Сербии, они фактически на исходе, потому что не прекращается отток молодежи из Сербии, очень много народу уезжает, и поэтому объективно электорат, который еще 10-12 лет назад мог поддержать проевропейский выбор Сербии, он сейчас не столь многочислен, как был. Но раскол тут продолжается, если отвечать одним словом на ваш вопрос.
В эфире «Радио Свобода» было мнение моего коллеги, историка и знатока Балкан Андрея Шарова. Во вторник, 12 марта, будут еще события и даты, которые можно упомянуть сейчас. Владимир Путин в Москве встретится с президентом Абхазии Александром Анквабом и с президентом Армении Сержем Саргсяном. Двухлетняя годовщина аварии на Фукусиме и 150 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского. Мы продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. У микрофона Александр Гостев. Еще одна историческая дата выпадает на среду 13 марта. В этот день 75 лет назад, весной 1938 года, состоялся аншлюз, то есть аннексия Австрийской республики нацистской Германии. Одни считают Австрию первой иностранной жертвой Гитлера, другие указывают на то, что Австрия и австрийцы, ставшие полноправными гражданами Третьего рейха в один день и без малейшего сопротивления со своей стороны, могли бы после Второй мировой войны разделить в полной мере и ответственность за все преступления нацистов, чего не произошло. О противоречивых исторических событиях 75-летней давности и о восприятии темы аншлюса современными австрийцами я побеседовал со своим коллегой-историком-европеистом Ярославом Шимовым. Действительно ли Австрия вошла в состав Третьего рейха почти добровольно? Я имею в виду то, что подавляющая часть австрийцев радовалась объединению. Так считается. Это правда?
И да, и нет. Формально 10 апреля, то есть почти через месяц после, собственно, аншлюса, был проведен плебисцит, всенародное голосование, на котором почти 100%, 99%, если не ошибаюсь, 0,7% голосовавших сказали фюреру «да», то есть одобрили присоединение Австрии к Германии на правах провинции Остмарк. Но, естественно, нужно учесть, в каких условиях это голосование проводилось. Это первое. Второе, то, что 400 с лишним тысяч человек, граждан Австрии, были официально после аншлюса лишены прав голосования. Это, во-первых, евреи, во-вторых, люди, обладавшие четкой политической репутацией противников нацизма, как левые, социалисты, социал-демократы, коммунисты, так и правые, то есть либералы или сторонники монархии. Большинство населения Австрии тогда действительно радовалось, потому что Большинство австрийцев считало себя в тот момент немцами, и под влиянием как пропаганды, так и определенных обстоятельств предыдущей истории Австрийской республики, они считали, что они присоединяются к большой, сильной, набиравшей в тот момент силу Германии, и, признаться, большинству населения тогдашней Австрии, судя по всему, не очень были важны какие-то детали нацистской идеологии. Повторяю, речь идет о начале 1938 года. Нацисты были достаточно умны и хитры для того, чтобы постепенно открывать свое истинное лицо. В середине 30-х у очень многих в тогдашней Европе были иллюзии насчет того, что собой представляет Гитлер и его режим. Многие считали его просто решительным националистом, может быть, подобием второго Бисмарка, поскольку еще расовая его политика, ужасающая, антигуманная, еще только набирала обороты, еще почти ничего не было известно об обращении с значительной частью населения самой Германии, не началась еще внешняя агрессия. Я говорю это не для того, чтобы оправдать поведение тех, кто приветствовал Гитлера, среди которых далеко не все были нацистами, а просто для того, чтобы мы рассуждали, исходя из исторического контекста, пытаясь понять тех людей в тот момент. А не как часто бывает, когда люди рассуждают об истории, вот мы сейчас знаем, как оно было, чем оно кончилось, и думаем, что ну как же так? Как они могли? Могли, потому что они тогда еще многого не знали и не понимали.
С самого начала появления Австрийской республики в 1918 году на карте Европы это государство считалось большинством недееспособным, каким-то чахоточным. И так продолжалось довольно много лет по причине кризиса идентичности его жителей. Кем считали все-таки тогда себя сами жители этой новой страны? Немцами, наследниками австро-венгерских каких-то традиций? Кем?
Уже в 1918 году, когда империя Габсбургов распалась, вот та ее часть, которая была населена немцами, то есть территория нынешней Австрии и пограничных областей сегодняшней Чехии, то есть части нынешней Словении, то есть вот эта вот территория этнически немецкая, ее население стремилось присоединиться к Германии, и даже та республика, которая тогда была после вынужденного отречения императора провозглашена, она называлась Republik Deutsch Österreich, то есть Республика Немецкая Австрия, дословно. Они подчеркивали эту свою немецкость. И этому присоединению к Германии тогда был поставлен барьер державами-победительницами Первой мировой войны, Антантой, в котором представлялось как бы нелогично, что страна, проигравшая, с которой они довольно жестко обошлись, Германию, я имею в виду, вдруг получит такое территориальное изрядное превращение. Буквально при учреждении Австрийской республики была навязана при подписании мирного договора статья, что Австрия не присоединится к Германии. Такое положение продолжалось 20 лет, и почти все 20 лет существования этой республики были годами кризиса. Там была очень острая политическая борьба между, с одной стороны, левыми социал-демократией, с другой стороны, правыми. Это христианские социалисты и другие консервативно-католические силы. И в 1934 году дело дошло до такой мини-гражданской войны с примирением даже пулеметов и артиллерии. Войска правительственные вели бои с рабочими дружинами и отрядами социал-демократической партии, разбили их. Левые ушли в подполье, но установился авторитарный режим на какое-то время. Но все это было в рамках именно вот такого смятенного как бы общества, которое приходило к убеждению, что лучше бы вот под крыло к матушке Германии, под крыло к сильному государству, с которым с точки зрения исторической было, конечно, много расхождений, но с точки зрения этнокультурной – мало. Так что в 1938 году аншлюс имел свои психологические корни.
Вторую мировую войну Австрия являлась частью нацистской Германии и выступала агрессором или союзником агрессора. После Второй мировой войны прошло несколько лет, и как-то Австрию стали воспринимать как жертву нацизма и оккупированную страну. Австрийцы осознали себя именно австрийцами где-то в 60-е и 70-е годы. В современной Австрии есть ли единая оценка событий того времени? Или до сих пор историки и люди, интересующиеся теми событиями, расходятся во мнениях?
Там довольно сложно. Да, действительно, Австрия была признана первой жертвой нацизма Московской декларации союзных держав в 1943 году. Это было результатом активной деятельности австрийской эмиграции, демократической и монархической, которая сумела вот такое видение ситуации как бы союзникам представить и заставить его принять. Так получилось. Лоббистские усилия. Конечно, ситуация была неоднозначна. Конечно, и все эти десятилетия оценки того, что было, в какой мере Австрия и ее граждане участвовали в действиях нацистской Германии, в преступлениях, совершенных нацистами, эти оценки расходятся. Допустим, многие международные организации, еврейские, в частности, Центр Симона Визенталя, не раз критиковали Австрию за недостаточную денацификацию, и определенные основания для такого мнения есть. Известен конфликт вокруг бывшего президента Австрии Курта Вальдхайма, который был нацистским офицером во время Второй мировой. Он служил на Балканах большую часть времени. Напрямую он не был причастен к преступлениям, но там было очень много сомнительных моментов, поэтому он, уже будучи главой государства, был в такой некой международной изоляции. С другой стороны, часть австрийских правых, особенно партия Свободы, которую основал Йорг Хайдер, ныне покойный, она не оправдывает, конечно, нацизм, этого себе никто сейчас в Европе почти никто позволить не может, но достаточно как-то мягко относится к участию австрийских граждан в деятельности нацистов, нацистской агрессии. То есть эта проблема еще до конца не разрешена, хотя, конечно, в целом Австрия страна демократическая, взгляд такой большинства и взгляд официальный на историю, что это первая страна, ставшая жертвой Гитлера, но на самом деле все сложнее, и, в общем, эти события являются предметом определенной общественной полемики и не совсем спокойного общественного сознания, в каком-то смысле даже общественной совести.
Напомню, об аншлюсе Австрийской республики нацистами 75 лет назад я беседовал с Ярославом Шимовым. Следующая неделя богата историческими датами, и 13 марта не исключение. 25 лет назад в этот день, например, было опубликовано знаменитое письмо ленинградской учительницы-коммунистки Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». В эфире «Время свободы», план на неделю. Верховный суд России назначил на 14 марта слушание по жалобе семьи журналистки «Новой газеты» Анны Политковской на приговор Дмитрию Павлюченкову, признанному соучастником и одним из организаторов покушения на нее. Павлюченков осужден на 11 лет лишения свободы за это убийство. Ранее судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда решила отложить процесс на неопределенный срок в связи с невозможностью осужденного участвовать в процессе по состоянию здоровья. Тему продолжит Елена Поляковская.
Жалобу на приговор Дмитрию Павлюченкову подала как защита осужденного, так и родственники Анны Политковской. Обе стороны считают приговор несправедливым. По словам адвоката семьи Политковской, Анны Ставицкой, 11 лет за убийство, даже учитывая сотрудничество Павлюченкова со следствием, слишком мягкое наказание, которое не соответствует тяжести содеянного.
В нашей жалобе, если так можно сказать, два пункта. Первый пункт, мы не согласны с приговором, потому что мы считаем, что дело в отношении Павлюченкова не должно было рассматриваться в особом порядке, а должно было рассматриваться в обычном порядке. В особом порядке оно рассматривалось потому, что он заключил сделку со следствием, и в том случае, если человек заключает сделку со следствием, то ему тогда назначается достаточно низкое наказание по сравнению с тем, что предусмотрено законом. Мы полагаем, что он не выполнил все условия сделки, в частности, он не полностью раскрыл свою роль в этом преступлении, а также, с нашей точки зрения, он назвал политически мотивированную версию о заказчике, несмотря на то, что, как мы думаем, он предполагает, что является настоящим заказчиком. А по условиям сделки он должен был правдиво рассказать о своей роли и правдиво назвать имя заказчика. Поэтому мы полагаем, что приговор подлежит отмене уже вот по этим основаниям. А также мы, да, считаем, что наказание было назначено слишком мягким, несоразмерно тому, что он совершил.
Адвокат Павлюченкова Карен Нерсесян полагает, что суд должен был учесть не только то, что его подзащитный сотрудничал со следствием, но и состояние здоровья Павлюченкова.
Учитывая именно обстоятельства нашего дела, мы считаем, что это суровое наказание. Во-первых, у моего подзащитного было заключено соглашение о сотрудничестве со следствием и судом. Он выполнил все свои обязательства. Сверху своих обязательств добровольно сотрудничал и по другим уголовным делам. Даже следствие вынуждено признать, что его помощь существенная. Во-вторых, значит, я считаю, что здесь вопрос индивидуализации был нарушен, потому что с учетом состояния здоровья моего подзащитного приговор для него смертельный. Только за последний месяц заседание Верховного суда было отложено дважды из-за того, что он по состоянию здоровья не мог участвовать в своем заседании. Он инвалид, он был уволен из МВД именно из-за состояние здоровья, естественно, он просто не доживет, он не выживет. Он нуждается в специализированном лечении. Сегодня в условиях изоляторов и колоний подобное оказание медпомощи невозможно. Ну и третье, самое главное, считают, что здесь какой-то подвох именно в определении в наказании Павличенкова, в связи с тем, что как будто вот в данном случае суд делает все, чтобы отбить охоту у других фигурантов этого дела, подумать о сотрудничестве со следствием.
Карен Мерсисян в интервью «Радио Свобода» сказал, что будет настаивать на пересмотре приговора Павличенкову, так как опасается не только за здоровье своего подзащитного, но и за его жизнь.
Сразу после убийства Политковской 6 декабря была попытка убийства уже моего подзащитного. Его хотели устранить именно из-за того, что он был слабое звено в этой цепочке. И кроме того, суд должен учесть, что и расправы с людьми, те, которые находятся в СИЗО или в колониях по разными предлогами, сегодня это стало, к сожалению, нормой. Дважды было покушение уже в условиях изолятора на моего подзащитного. Рассматривается вопрос о представлении его госзащиты в условиях уже изоляции. Поймите, не будет живого Павличенко, основное дело ставится, конечно, под угрозой.
Родственники Анны Политковской и их адвокат Анна Ставицкая пока не обсуждали дальнейшие действия в случае, если Верховный суд оставит приговор в силе. Однако Ставицкая не исключает, что и потерпевшей стороной может быть подана надзорная жалоба.
Пока мы не обсуждали, что мы будем делать дальше, возможно, это будет обжаловано в другом порядке, а именно в надзорном порядке.
Согласно версии обвинения, Дмитрий Павличенков входил в группу, которая совершила убийство Анны Политковской. Организатором убийства был Лом Али Гайтукаев, а в обязанности Павличенкова входило установление местонахождения Политковской и изучение ее распорядка дня. 14 декабря Мосгорсуд приговорил бывшего милиционера Дмитрия Павличенкова к 11 годам колонии строгого режима, признав его виновным по делу об убийстве Анны Политковской. В приговоре судья сослался на досудебное соглашение, заключенное обвиняемым со следствием. Суд пришел к выводу, что Павличенков полностью выполнил условия сотрудничества. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 14-15 марта в Брюсселе соберется саммит Евросоюза или Европейский совет. Предыдущий саммит ЕС 7-8 февраля был внеочередным и занимался очень специальным вопросом – бюджетом Евросоюза на 2014-2020 годы. Плановые весенние саммиты по традиции охватывают широкий круг тем для обсуждения. Они ставят самые разнообразные тактические задачи для Европейского Союза на предстоящий год и стратегические на долгосрочную перспективу. Однако экономика все равно будет в центре внимания и этого саммита. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Подготовка Европейского совета, встречи глав государств и правительств 27 стран Евросоюза в той или иной мере затрагивает все институты ЕС. В среду, 13 марта, свои приоритеты к предстоящему саммиту ЕС сформулирует Европарламент на пленарном заседании в Страсбурге. Евродепутаты обсудят главным образом экономическую проблематику, в частности, проведут дебаты, исходя из повестки саммита, планирующего проанализировать, как в прошедшем году государства-члены ЕС применяли союзные рекомендации в области экономической политики, как они выполняли программы экономической стабилизации и основополагающие инициативы стратегии Европа-2020. Кроме того, депутаты напомнят участникам саммита, что вопрос с бюджетом на 2014-2020 годы еще не закрыт, и последнее слово остается за Европарламентом. Дебаты о подготовке саммита Европейского Союза будут направлены на развитие дискуссии по долгосрочному бюджету ЕС, то есть по рамочной финансовой перспективе 2014-2020 годов, соглашение о которой достиг февральский Европейский Совет, но по ней еще должен высказаться Европейский Парламент, заявил в преддверии пленарной сессии Европарламента его официальный представитель Жауме Дуч. Европейский парламент уже неоднократно высказывал свои претензии к проекту долгосрочного бюджета ЕС, указывая на то, что он чрезмерно сосредоточен на экономии и бюджетной дисциплине, оставляет мало возможностей для стимуляции экономического роста и занятости и недостаточно гибок. Ввиду предстоящего саммита председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу высказался примерно в таком же духе. Для европейцев конкурентоспособность никогда не может быть только лишь одним сокращением расходов на товары. товары и услуги. Это требует тщательного баланса в сложной мозаике экономических, социальных и политических факторов. Это означает тяжелую работу и часто приводит к глубоким изменениям. Именно поэтому конкурентоспособность является по своей сути политической ответственностью. Я уверен, что весенняя сессия Европейского совета на следующей неделе подтвердит готовность глав государств и правительств продолжать следовать этим путем. Среди других важнейших вопросов саммита ЕС 14-15 марта – отношения со стратегическими партнерами Европейского Союза, и наиболее актуальная дискуссия будет посвящена партнерству с Россией, так как на следующей после Европейского Совета неделе предстоит встреча в Москве российского правительства с Европейской комиссией. В рамках подготовки этого вопроса для саммита Евросоюза Совет министров иностранных дел ЕС обсудит в понедельник ряд направлений сотрудничества сторон от торговой до правозащитной проблематики. Речь пойдет о развитии ситуации в России, а также о долгосрочных перспективах отношений сторон. В материалах, которые Совет ЕС подготовил к своему заседанию, говорится о том, что министры Евросоюза намерены обменяться взглядами и донести до саммита свою точку зрения по состоянию в России правового государства, гражданского общества, свободы средств массовой информации, поговорить о преследованиях, которым подвергаются правозащитники и лидеры оппозиции. Вместе с тем в Брюсселе утверждают, что есть прогресс в переговорном процессе по адаптации действующего соглашения 2006 года об упрощении визового режима, и работа над этим соглашением, застрявшая была на служебных паспортах граждан ЕС, близка к завершению. Это соглашение, отмечают в Совете Евросоюза, расширит категории граждан, для которых визовые формальности будут облегчены, в частности, для представителей организаций гражданского общества. Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов также подтвердил на днях, что вопрос о служебных паспортах разблокирован, и теперь можно конструктивно завершать консультации по окончательному согласованию формулировок документа. Чем и должны заняться стороны в понедельник в Москве с участием генерального директора Еврокомиссии по внутренним делам Стефана Мансервизи. Однако в конце недели официальный представитель Еврокомиссии Микеле Черконе бросил некоторую тень сомнения на эти оптимистические ожидания. Прежде всего, по визовому упрощению нет ни соответствующего календаря, ни контрольных дат. Мы должны сосредоточиться на содержании, которое должно быть корректным. Не надо спешить, нужно иметь полную уверенность в вопросе о визах, сказал Черконе. Визовая тема, несомненно, будет затронута на саммите ЕС в рамках обсуждения отношений с Россией. Кроме того, в учреждениях ЕС не забывают напоминать, что на рынок Евросоюза в 2011 году пришлась почти половина российского экспорта, а сам Евросоюз – главный поставщик России, обеспечивающий 43% рынка страны. В 2012 году торговый обмен ЕС с Россией непрерывно рос как по импорту, так и по экспорту. А в кризисные времена это многого стоит. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. Вернемся ненадолго к 13 марта, чтобы после событий тем тяжеловесно-политических поговорить о приятном, в данном случае о событиях в научном мире. В этот день на севере Чили, в горной пустыне, на высоте более 5000 метров, состоится презентация супермощного и суперсовременного радиотелескопа «Алма». Это совместный проект Европейской Южной обсерватории и Американской национальной радиоастрономической обсерватории при участии Японии, Тайваня и Китая, стоимость около 1,5 миллиарда долларов. Разработка его началась еще в 1998 году. Как считает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев, который рассказал мне о значении этого события, «Алма», например, первым позволит ученым рассмотреть толком образование черных дыр в самом центре нашей галактики. Мы привыкли слышать об инаугурации президентов. А что это такое в применении к научному инструменту? Насколько это масштабное событие для астрономии, инаугурация телескопа? Каков статус этого проекта?
Инаугурация для телескопа, ну, почти то же самое, что для президента. Чисто медийное событие. Даже еще более медийное. На самом деле телескоп «Алма», о котором идет речь, он уже работает 1.5 года. Просто он работает не в полную силу, а вот сейчас как бы все компоненты доведены до конца. Все отлажено, отработано. Теперь пора сказать общественности, что все заработало на полную мощность. Это в своей области, а именно в области так называемой миллиметровой и субмиллиметровой радиоастрономии. Это самый крупный в мире инструмент. Это 66 параболических тарелок. Вот, ну, классический вид радиотелескопа, такая тарелка вогнутая, да, большая,
12 метров диаметром. Там большинство тарелок несколько маленьких по 7 метров. И вот они все разбросаны по территории поперечником около 16 километров. И вместе работают как одно единое цельное зеркало в так называемом режиме интерферометра, который объединяет все данные, получаемые отдельными тарелками, в одну большую, так сказать, тарелку размером 16 километров условную. И вот телескопа с такими параметрами именно в этом диапазоне миллиметровых длин волн до сих пор не было. Астрономия устроена так. В каждом диапазоне видно что-нибудь свое. Поэтому каждый диапазон ценно посмотреть. До сих пор здесь так хорошо не было видно. Какие особенности у этого диапазона? Ну, в первую очередь, это самые коротковолновые радиоволны или, что то же самое, самый длинноволновый инфракрасный тепловой свет. То есть это на границе между радио и инфракрасным. Так называемые микроволны. И в этом диапазоне мы имеем такую особенность. В нем светят самые холодные предметы, такие, которые находятся вот при космическом холоде. Эти самые холодные области находятся внутри темных пылевых космических облаков, газопылевых облаков. Почему именно там? Все, что находится более или менее на виду, оно подвергается воздействию, по крайней мере, микроволнового фона космического излучения, оставшегося от большого взрыва, который имеет температуру 3,5 градуса Кельвина. Ну, это очень низкая температура, но все-таки хоть какая-то. 3 градуса от абсолютного нуля. А вот то, что внутри облаков, то может быть даже еще и холоднее иногда. И именно там, за счет вот этого понижения температуры, образуются условия, когда газ может сгущаться и начинается формирование звезд. То есть мы можем заглянуть внутрь коконов, где только начинают зарождаться звезды. Еще не зажигаются, а только сгущаются. Во-вторых, мы можем заглянуть с помощью этого инструмента в очень далекие области, еще до появления видимых глазу галактик. То есть до того, как галактики начали испускать видимый свет, в них тоже начинали уже зарождаться звезды, но еще не родились. И вот эти вот облака с зарождающимися самыми первыми звездами, где-то совсем недалеко от большого взрыва, в нескольких сотнях миллионов лет, вот можно будет наблюдать с помощью этого инструмента. Но для того, чтобы принимать тепловое излучение сверххолодных объектов, нужно на Земле иметь сверххолодные приемники. И вот в фокусе каждой антенны стоит охлаждаемый жидким гелием приемник. Это одна из серьезнейших проблем при реализации проекта была, все их так вот в криогенных условиях держать. А вторая проблема заключается в том, что вот эти микроволны, они находятся на грани пропускания земной атмосферы. То есть, вообще-то говоря, они сквозь земную атмосферу до, так сказать, поверхности Земли, до уровня моря, не доходят эти лучи, ну, по крайней мере, вот субмиллиметровые. Они поглощаются водяным паром. И поэтому вот эти телескопы приходится строить на огромной высоте. Вот, в частности, телескоп Палма построен на высоте 5 с лишним тысяч метров. На такой высоте люди не могут постоянно жить и работать. Да, то есть туда можно только, так сказать, на смену запускать людей, и то в некоторых случаях с кислородными масками, чтобы они монтировали там эти антенны. Тем не менее, вот только там можно получить эти вещи, причем еще не где-нибудь, а в чилийской высокогорной пустыне, где очень низкая влажность, опять же, чтобы водяной пар не поглощал микроволновое излучение. А также, может быть, удастся заглянуть и в центр нашей галактики, где, как сейчас, в общем, убеждены астрономы, находится сверхмассивная черная дыра. Она очень маленькая по галактическим меркам, но вот чтобы ее рассмотреть, даже этого телескопа будет недостаточно, то есть он не даст нужного высокого разрешения, несмотря на свой 16-километровый размер. Но если он начнет работать совместно с другими микроволновыми телескопами в мире, а это планируется, в частности, в Мексике есть телескоп на высоте 4,5 тысячи метров, на Гавайях есть, в Европе пониже, конечно, стоят телескопы, есть даже микроволновый телескоп прямо на Южном полюсе стоит, на станции Амундсен-Скотт. Вот если все эти телескопы вместе объединить в микроволновом режиме, то можно будет разглядеть, буквально вот уже видно будет, что черная дыра в центре нашей галактики имеет какие-то конечные размеры, вот ее горизонт событий, и посмотреть, как вокруг нее искажается движение света. Это мог бы быть очень интересный результат, его можно ждать где-нибудь через несколько лет.
О радиотелескопе «Алма» рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. 17 марта – День Святого Патрика, небесного покровителя Ирландии. Этот национальный праздник отмечают ирландцы во всем мире. В Великобритании проживает одна из крупнейших европейских ирландских общин, насчитывающая около 3 миллионов человек. В Лондоне в День Святого Патрика состоится традиционный парад, а на Трафальгарской площади пройдет фестиваль ирландской культуры и народные гулянья. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Официальное название Великобритании включает упоминание об Ирландии, Соединенное Королевство, Великобритании и Северной Ирландии. Ирландцы – одна из 3 крупнейших общин королевства. Население Ирландской республики составляет 4,5 миллиона человек, но в мире насчитывается более 70 миллионов ирландцев и их потомков. День Святого Патрика – это день, когда ирландцы во всем мире вспоминают о своем ирландском происхождении, о своем небесном покровителе Святом Патрике, о его заветах и о своих христианских корнях, ставших частью ирландской идентичности. Миссионерская деятельность Святого Патрика в Ирландии проходила в V веке. Считается, что этот святой принес христианство и письменность в эту страну. Став небесным покровителем Ирландии, он приобрел огромную популярность во всем мире. Святому Патрику посвящено более 2000 церквей и соборов на всех континентах. В полдень 17 марта мэр Лондона Борис Джонсон с установленной на Трафальгарской площади трибуны откроет лондонское празднование Дня Святого Патрика. Одновременно это станет началом традиционного парада. Во главе с духовым оркестром он пройдет по центральным улицам британской столицы, по Пикадилли, Риджент-стрит, Пэл-Мэл и завершится на Трафальгарской площади, где до 18 часов будет проходить фестиваль ирландской культуры. Выступят ансамбли ирландской народной музыки и рок-группы. Театральные труппы покажут сцены из ирландских комедий. Там же на площади будет сооружена палаточная ирландская деревня с рынком, на котором можно будет попробовать ирландские национальные блюда и напитки. Обычно День Святого Патрика в Лондоне превращается в семейный праздник. На площади устраивается детский уголок с набором разнообразных игр. Исполнительный директор оргкомитета фестиваля Святого Патрика Эдел Мосс в интервью «Радио Свобода» рассказывает о запланированных торжествах 2013 года.
Празднование Дня Святого Патрика в Лондоне всегда превращается в красочное и веселое городское событие, выливающееся в череду незабываемых уличных представлений. В традиционном параде участвуют люди в национальных костюмах. Радость и веселье бьет через край. Родители обычно берут с собой детей. И везде господствует зеленый цвет – в одежде, на флагах, украшениях сцены. Этот национальный ирландский цвет связан с легендой о Святом Патрике. Как правило, в этот день Трафальгарская площадь запружена народом. Публика рукоплещет выступающим музыкантам и актерам. В так называемой ирландской деревне расставлены столы, за которыми можно полакомиться традиционными ирландскими кушаньями. Ирландское пиво и ирландские виски льются рекой. Главная цель фестиваля – познакомить публику с ирландским образом жизни, а ирландцам напомнить об их корнях, о их национальной идентичности. В этом году мы ожидаем, что не менее 10 тысяч человек соберется на Трафальгарской площади. В параде будет участвовать примерно такое же количество людей. Сюда входят и уличные музыканты, фокусники, клоуны, актеры, организаторы фестиваля, участники официальной церемонии.
Где и когда состоялся первый парад в День Святого Патрика?
Первый такой парад состоялся в Соединенных Штатах. Это было в Нью-Йорке 17 марта 1762 года. В этот день служившие в британской армии солдаты-ирландцы прошли церемониальным маршем по улицам Нью-Йорка, отмечая этим свою приверженность ирландским национальным ценностям и традициям. С тех пор парады в честь Дня Святого Патрика стали традиционными. В наше время в таких парадах в Нью-Йорке участвует более 200 тысяч человек. В Америке проживает самая большая ирландская община, намного превышающая население Ирландской республики. Там, как и в Лондоне, устраиваются фестивали ирландской культуры. В День Святого Патрика улицы американских городов обычно запружены народом. В парадах там участвует огромное количество людей.
Говорила исполнительный директор оргкомитета фестиваля Святого Патрика Эдел Мосс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 11 по 17 марта. С вами был Александр Гостев, которому помогал продюсер Александр Аркадьев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 21 час по московскому времени.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».